Итак, лето, 100 лет назад. Принято считать, что летнее наступление 1917 года окончательно разрушило русскую армию и привело к развалу фронта. Вот на момент начала этого наступления правительство не совсем понимало, в каком состоянии находятся его войска?
Я думаю, что отчасти оно недооценило эти проблемы, но с другой стороны, уж очень хотелось что-то продемонстрировать на фронте, потому что вот этот вот военный успех, он был важной составляющей успеха Временного правительства в целом. Ведь они связали себя с продолжением мировой войны, а не с выходом из нее. Поэтому победа была крайне желательна для его авторитета, для его популярности, ну и для конкуренции с советами.
А возможности, ну, все-таки, наверное же, естественно, были специалисты, генералы, люди, которые понимали, какая обстановка на фронте. А не было возможности, что называется, отсидеться, избрать чисто оборонительную стратегию и ждать, чем там дело закончится у союзников на Западном фронте. А самим особенно, ну, все-таки не рыпаться, участвовать в войне, но более пассивно. Или союзники настаивали?
Вы знаете, я думаю, это очень сложная проблема. Она разделяется на несколько составляющих. Одна из них, та, которую вы уже упомянули, это настояние союзников. Им действительно важна была поддержка России, потому что Восточный фронт – это крайне существенно. Другая составляющая, наверное, даже более важная – это внутренние проблемы в России после революции. Дело в том, что в России, вот если вы посмотрите, допустим, реакцию массового мнения, массового сознания на саму революцию и на дальнейшее развитие событий, то где-то начиная примерно с мая в общественном сознании начинает развиваться представление, что войну надо заканчивать. Это связано с массой факторов, это связано с усталостью, это связано с большевистской пропагандой, но вот эти нотки начинают проскальзывать. Раньше их практически не наблюдалось ни в марте, ни в апреле. И это было важным симптомом, который тоже внутри России хорошо понимали, что нужны какие-то успехи в военных действиях, иначе будет совсем, что ли, неважно в общественном сознании, в общественном мнении, которое разворачивается против войны. Это было, наверное, ключевым для принятия такого рода решения. Ну и лично Керенский, временное правительство, конечно, были заинтересованы, я уже говорил, в том, что с помощью успеха хотя бы чем-то отметиться. Ну вот пришла новая власть, да, пока она за несколько месяцев реально ничего вроде бы не добилась. А тут все-таки будет какой-то военный успех. То есть, как мне представляется, вот эта совокупность факторов, она перевесила все остальное, в том числе трезвые оценки генералов.
А вот вы говорите власть. Ну, власть, насколько я понимаю, к тому времени уже была скорее двойная. С одной стороны, временное правительство, с другой стороны, советы. А у кого этой власти было больше? Они конкурировали между собой или как-то все-таки пытались взаимодействовать вот по состоянию на лето?
Понимаете, в чем дело? Там сложно изобразить это линейным процессом, потому что там все было очень многослойно. Они, конечно, пытались взаимодействовать, потому что и те, и другие понимали, что конфликт между ними – это окончательная дезинтеграция всей и вся, и наступление хаоса. Но дело в том, что их власть, она как бы несколько в разных пластах располагалась. Если временное правительство больше контролировало административный аппарат, военных, экономическую сторону жизни, то советы – это, конечно, массовые организации, это такой вариант, я бы сказал, даже самоорганизация, это отчасти солдаты, отчасти действительно рабочие, потом начинают подтягиваться крестьяне, то есть их сферы влияния, они не вполне накладывались друг на друга, поэтому их делить, ну, достаточно проблематично. Вот. Но действительно существовало двоевластие, и в принципе власть, она такая, начинает распадаться как бы на набор составляющих, когда нет единой центральной администрации и так далее.
А вот если сидит чиновник тогдашний, и к нему бывали такие ситуации, что к нему приходит, с одной стороны, распоряжение от, допустим, правительства, а с другой стороны, приходит какой-то человек из совета и говорит прямо противоположное. И что ему делать в такой ситуации?
А сплошь и рядом бывало. Решение зависело, как правило, от самого человека. Ну, там совокупность причин, конечно, главу угла надо поставить чье распоряжение ему казалось более влиятельным и сильным. Ну и личное качество. То есть мог он противодействовать, например, совету, не мог он противодействовать вообще. Да, считал он нужно выполнять распоряжения временного правительства, далеко не все из которых были хорошо продуманы, либо не считал нужным, а наоборот тормозить их. Тут сложно. Но вот сам факт, сама ситуация сплошь и рядом.
А внутри самих советов какая была расстановка сил? Понятно, что там были уже в основном левые партии. Ну вот, к примеру, большевики. Их популярность росла?
Очень медленно, но увеличивалась. Понимаете, там не только левые, там ни левых в советах не было вообще. Там просто речь шла о степени левизны, да? Там эсеры, анархисты, социал-демократы. Ну вот это, пожалуй, такие главные, да? Речь шла о смещении постепенно центра тяжести в пользу большевиков. Медленно-медленно, но к лету процесс еще не приобрел такие четкие видимые рамки.
А почему в таком случае большевики при поддержке анархистов, в общем, левые радикалы в начале июля решили выступить? Я имею в виду эти так называемые июльские дни в Петрограде, всю эту стрельбу, которая шла в центре города, и вот попытку де-факто, первую попытку переворота. Что это было и зачем?
Как мне представляется, самой взвешенной оценкой будет примерно следующее. Это реакция уже порядком разложенного, прежде всего теми же большевиками столичного гарнизона, а скорее его некоторые части, на угрозу быть отправленными на фронт, которые вот свою, что ли, уже неподчиненность этой власти таким образом продемонстрировали, не просто отвергнув ее, а решив вообще с ней посчитаться. Большевики, насколько я тоже могу предполагать, но это, в общем-то, распространенное мнение, они не предпринимали серьезных мер для организации этого выступления, понимая, что они не настолько влиятельны, чтобы нагреть на этом руки, либо реально захватить власть. Но когда ситуация приняла необратимый характер, что выступление будет, они тогда резко изменили свою позицию и решили попробовать возглавить это движение. По большому счету, сейчас очень трудно, даже сейчас, взвесить, были ли они правы или не были. Проиграли ли они в результате этого участия или не проиграли. С одной стороны, они получили сильнейший удар против себя, обвинение Ленина, там, немецкий шпион, германские деньги и так далее. Но с другой стороны, это была для них очень полезная репетиция, и последующие это октябрьские события, они, в общем-то, проводились по лекалу тех дней, но с поправками не только на время, но и то, как надо добиваться успеха. Само по себе, что это вот вызвало такую реакцию, да, это все-таки следствие набора причин, это и разложение гарнизона, и наэлектризованность рабочих в столице, это и масса люмпенского элемента, который легко воспламенялся, и все это сыграло в эту пользу. То есть в пользу организации такого открытого неповиновения временному правительству. Но в целом это скорее отражает, знаете, ситуацию, вот, что временное правительство действительно временное, что их контроль над столицей не настолько всеобъемлющ, чтобы они могли чувствовать себя уверенно и какие-то решения, какую-то свою политику проводить твердо.
А у них уже не было сил настолько, что, вот вы говорите, начались, да, гонения на большевиков, Ленин там бежал в этот шалаш в разливе и, в общем, ушел в подполье, как и многие большевистские лидеры, Зиновьев и другие. Почему не удалось окончательно расправиться с левыми радикалами правительству? Сил не было или тактика была неудачная, или не считали нужным, просто вот шуганули, что называется, пугнули, ну и ладно, и хватит.
Нет, силы были. Проблема была в том, что силы были не в столице. Это вот та самая проблема русской революции, да? Николай пытался собрать какие-то силы извне, чтобы подавить восстание в Петрограде, но его остановила, по сути дела, ситуация, генералы тоже, что подавление силы – это гражданская война, это море крови. временного правительства верно ему силы располагались не в столице. Это надо было стягивать какую-то вооруженную силу с фронта. Что они, кстати, тут же и начали делать. Тут же подтянули некоторые силы, что способствовало на усмирению этого восстания. Мне кажется, там совокупность причин. Во-первых, большевиков в той или иной степени прикрыли собой другие левые силы, которые не отреклись от них, которые вот эти вот моменты, связанные с изменой, на чем так пыталось играть временное правительство, они это проигнорировали, взяв под своего рода защиту. Это первый важный фактор. А другой важный фактор, тогда надо было прибегать к очень решительным действиям временному правительству. Конечно, потом-то они, наверное, думали бы лучше, но тогда они это, видимо, не очень оценили. Надо было просто выводить полностью Петроградский гарнизон, заменять его другим, чтобы это были части более-менее лояльной власти, и после этого на что-то рассчитывать. А вместо этого временное правительство ограничилось паллиативом. Ту часть, первый пулеметный полк, который, собственно, и затеял все эти события, они действительно расформировали и отправили по возможности на фронт. Но остальной-то гарнизон остался, то есть паллиативы. Я думаю, это тактически не вполне удачное решение, рассчитанное на то, что, ну, постараться эту ситуацию загладить, но без резких действий, опасаясь того, что любая репрессия в столице, она вызовет волну дальнейшего неповиновения, только осложнит обстановку и, возможно, тут же выльется в гражданскую войну.
Вот главная идея после февральских месяцев – это идея учредительного собрания. Его ждут, на него надеются, что оно все обустроит, очень многие люди. А почему выборы были отложены в итоге на осень? Может быть, если бы их провели уже летом, и сама ситуация развивалась бы дальше все-таки по более демократическому пути?
А вы знаете, мне кажется… Нет, по демократическому я, кстати, не думаю. Там проблема была в том, что рухнула власть, наступал хаос. Лидеры временного правительства надеялись, что они смогут этот хаос как-то удержать в рамках, обуздать. Но они просчитались. Там была масса причин, я сейчас не буду останавливаться. Мне кажется, ситуацию оттягивала прежде всего продолжавшаяся война. То есть всеобщие выборы в условиях войны, они вообще-то немыслимы. Это, ну, похоже на нонсенс. Как быть с теми, кто находится в рядах вооруженных сил? Я просто могу напомнить, что, например, по российскому законодательству на выборах в Государственную Думу военнослужащие вообще не участвовали. А как быть в данной ситуации, когда военнослужащих много-много миллионов? Что с этим вообще делать? И поэтому я это полагаю так, что они, когда рассчитывали все это, они полагали, что летом 17-го года наконец удастся дожать немцев, а вот после этого на фоне Великой Победы мы проведем выборы в учредительное собрание, и как бы наступит некое умиротворение и статус-кво, вызванный как победой, так и решением некоторых внутренних проблем. Вот, мне кажется, был такой примерно расчет.
Вот вы говорили, что упомянули, что по демократическому пути все-таки нет. А почему? То есть уже зрела идея на разных флангах и на левом, и на правом некой такой спасительной диктатуры, которая решит эту проблему распадающейся власти и хаоса, да?
Ну, если можно это интерпретировать так, то, наверное, да. Я иногда вот вспоминаю Струва, который после прихода большевиков, я сейчас не помню, чьи это мемуары, кто-то его встретил, по-моему, рядом с входом в публичную библиотеку, чуть ли не на следующий день после того, как большевики пришли к власти. И он чуть ли буквально не заорал на собеседника, что плохо наш царский режим давил, вешать нас было сразу, а не разводить вот эту вот демократию, либерализм и так далее. Понимаете, в чем дело? В России оказалось так, что вот это вот слой сил, набор сил, которые могли выступать действительно за демократически такое либеральное, нереволюционное развитие событий, не потрясение всех основ, какие только можно, он был весьма слаб. И либо самодержавие с его репрессивным аппаратом, которое все это, в общем-то, сдерживало, либо толпа, которая не склонна придерживаться демократических ценностей. В лучшем случае на языке, а на деле там будет бог знает что. И вот это была ключевая проблема. И оказавшись, ведь лидеры-то российской либеральной общественности и оппозиции, они боялись оказаться один на один с толпой. Произошло, ну что сделать, будем пытаться бороться, будем пытаться как-то урегулировать ситуацию. В итоге у них это не получилось. Но они трезво оценивали ситуацию. То есть там демократическая альтернатива, она невероятна. Это возможно было на фоне, ну, большого набора очень благоприятных обстоятельств. Это вдруг консенсус между слабыми либерально-демократическими силами, движениями, партиями и так далее. Плюс какие-то совершенно внешне удачные обстоятельства, типа вот победы в войне. Тогда шансы какие-то удержать ситуацию, конечно, появлялись. А без этого, мне кажется, там было без шансов вообще.
А вот такая ключевая для лета 17-го года фигура, как генерал Корнилов. Ну, он-то явно мало чего боялся, он был очень храбрым человеком. Но, с другой стороны, у него тоже не получилось. Почему? Была слишком ограниченная поддержка, потому что он опирался все-таки в основном, насколько я понимаю, на слои, ну, правых убеждений, так скажем, и на часть армии. Или его просто Керенский на тот момент переиграл в той ситуации?
Ну, ответ на поверхности, конечно, Керенский его переиграл, но проблема, мне кажется, в том, что генерал пошел в политику, то есть в сферу для него крайне малоизвестную, наверное, не очень понятную, и с приемами, характерными для армейской жизни, а не для различных ракетов. Вот, то есть он просто не мог организовать политическое, что ли, сопротивление, политическую альтернативу власти Керенского, будучи чисто военным человеком и не имея ни союзника в большом числе, ни поддержку. Его поддержка носила хаотический характер, прямо никак не продемонстрирующий, это было залогом того, что это не политическое движение, а попытка такого именно силового переворота, как-то изменить состав временного правительства, поменять политику, принять какие-то решения, но не соотношение сил широко понимаемых. То есть генерал в политике – это не очень хорошо всегда, а если этот генерал – дилетант, то это плохо. Мне кажется, вот в этом лежит проблема Корнилова, его, ну, буквально моментальный провал. Керенский его, конечно, как более опытный, как настоящий политик, он его обыграл моментально.
Ну и если в заключении такой немножко общий взгляд на тогдашние события, можно ли сказать, что все менялось настолько быстро тогда, что общество, ну, само не поспевало со событиями, не успевало понять, куда оно движется, или там все-таки были определенные закономерности, и то, что потом случилось осенью, когда уже события развивались в направлении окончательной дезинтеграции и потом большевистского переворота, что это было, ну, относительно закономерная вещь?
Ну как, большевики, они не то что закономерно, не закономерно, понимаете, это была та сила, которая смогла прийти к власти в результате ряда событий. Вот, они к этому максимально готовились, но их путь не был абсолютно предопределен. Абсолютно предопределено было другое, что не было возможно, понимаете, вот как общество, да, общество состоит ведь все-таки из каких-то там слоев, да, а их идеи все-таки выражают отдельные люди. Самые умные, конечно, понимали, что настала катастрофа. Катастрофа во всех отношениях. И чем это закончится, предположить никто абсолютно не мог. Это было уже сверх их сил, потому что, ну, неординарное событие, абсолютно нетрадиционное ни для чего, никакой схемы тут нет. Вот. Они, конечно, понимали, что дело совсем плохо. Это было однозначно. Вот это понимание было. Но как что-то смягчить, что-то пытаться сделать, это была, конечно, растерянность. Поведение масс – это прежде всего массовая психология. Это не решение каких-то идеологов. А массовая психология, она управляется немножко другими законами. Там в основу, ну, страхи какие-то, фобии и так далее. Там много чего. Но получалось так, что на тот момент вот это вот массовое сознание, оно выплеснулось, его уже ничто не сдерживало. И оно управляло поведением, жизнью страны, ситуацией на предприятиях и так далее. И сдерживающие-то моменты, чем дальше, тем больше и больше ослабевали. Плюс к этому вот большевики прилагали максимум усилия. То есть их линия – это разложить страну. Ну вот, собственно, они этого и добивались. И поэтому чем больше массовое сознание определяло поведение людей, тем лучше было для них. И здесь временное правительство, либо кто-то еще, они не нашли способов борьбы с этим. Как можно было бороться? Либо решать проблемы, реально стоящие перед страной, чтобы у большевиков не было возможности на них играть, либо бороться с самими большевиками. Но в итоге они ведь не сделали ни того, ни другого. Ну и, соответственно, закономерный исход, что власть вот такая аморфная в этих условиях просто рухнула.